Стивен Кинг. Институт. Посвящаю внукам Итану, Эйдену и Райану. «И воззвал Самсон Господу, и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правой рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей».
Книга Судей, глава 16.
«А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской».
От Матфея, глава 18.
Согласно данным Национального центра по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей, ежегодно в США пропадает без вести 800 тысяч детей. Большинство находится, тысячи нет. Ночной обходчик. 1. Самолет, на котором Тим Джемисон должен был полчаса назад вылететь навстречу ярким огням и небоскребам Нью-Йорка, все еще стоял у гейта. Когда в забитый салон эконом-класса вошли сотрудник авиакомпании «Дельта» и блондинка с бейджиком службы безопасности на шее, среди пассажиров поднялся недовольный ропот. «Прошу минутку вашего внимания», — обратился к ним сотрудник авиакомпании. «Надолго рейс задержат?» — спросил кто-то. «Только говорить как есть, без прикрас». «Ненадолго. Капитан самолета просил заверить пассажиров, что мы прибудем практически вовремя. Но кому-то из вас надо освободить одно место для сотрудника правоохранительных органов, который должен срочно вылететь в Нью-Йорк». Все дружно застонали, и Тим увидел, как несколько человек вооружились мобильниками. Мало ли какие неприятности возникнут. «Авиакомпания «Дельта» предлагает добровольцу бесплатный билет до Нью-Йорка на рейс в 6:45 утра». Пассажиры снова застонали. Кто-то сказал: «Да лучше сразу пристрелите». Сотрудник авиакомпании, как ни в чем не бывало, продолжал: «Также мы предоставляем бесплатные отели и денежную компенсацию в размере $400. Очень выгодное предложение. Желающие есть?» Желающих не было. Блондинка молча оглядела многолюдный эконом-класс всевидящими, но безжизненными глазами.
$800, — сказал сотрудник «Дельты», — «плюс отель и бесплатный билет».
«Прям телевикторина какая-то», — проворчал сидевший перед Тимом мужчина.
Желающих все равно не нашлось.
«1400».
По-прежнему никого. Интересно, но в целом неудивительно. Дело было даже не в том, что на рейс 6:45 утра вставать пришлось бы в несусветную рань. Просто в салоне с Тимом оказались главным образом семьи, летевшие домой после посещения флоридских достопримечательностей. Обгоревшие на солнце парочки, любители пляжного отдыха, да мясистые недовольные дядьки с багровыми физиономиями, которые точно не стали бы жертвовать своими делами в Нью-Йорке ради $1000. В самом хвосте самолета кто-то крикнул: «За мустанг с откидным верхом и два билета на Арубу, хоть оба наших места забирайте!» В салоне засмеялись, не слишком дружелюбно. Сотрудник авиакомпании поглядел на блондинку с бейджиком, но ждать от нее помощи не приходилось. Женщина продолжала молча скользить взглядом по салону. Он вздохнул и выкрикнул.
$1600!
Тим Джемисон вдруг подумал, сойти бы с этого самолета, двинуть на север автостопом. И хоть такая мысль пришла ему на ум впервые, он почему-то сразу представил себе это путешествие, причем в подробностях. Вот он стоит на шоссе 301 где-нибудь в округе Эрнандо, оттопырив вверх большой палец. На улице жара, кругом роятся мухи, за спиной здоровенный щит с рекламой частного адвоката разводилы, а из бумбокса на ступеньке ближайшего трейлера орёт «Беги со всех ног» группы «Rio Speedwagon». Рано или поздно Тима подберет фермер Джон на грузовике с дощатым кузовом, полным дынь, и фигуркой Иисуса на приборной панели. Самое приятное во всей этой ситуации — даже не наличка в кармане. Самое приятное — стоять в одиночестве на дороге за много миль от этой летающей консервной банки, пропахшей духами, потом и лаком для волос. К тому же всегда приятно срубить деньжат с государства. Тим встал во весь свой средний рост, около 5 футов 10 дюймов, поправил очки на переносице и поднял руку. 2000 плюс наличные за билет, сэр, и место ваше. Два. Бесплатный отель оказался клоповником в конце самой загруженной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Тампы. Тим заснул под рев самолетов и проснулся под него же. Спустился в столовую, позавтракал вареным яйцом и 2 резиновыми оладьями, не бог весть что, но ел с аппетитом. Затем вернулся в комнату и там просидел до 9 утра, дожидаясь открытия банков. Обналичить чек не составило труда. В банке уже знали о его приходе и заранее одобрили операцию. Спрятав в левый передний карман 2000, выданные купюрами по 20 и 50 долларов, Тим получил на посту охраны свою сумку, вызвал Uber и отправился в Эллинтон. Там он расплатился с водителем, дошел до ближайшего указателя на трассу 301N и начал голосовать. Спустя 15 минут его подобрал дедок на пикапе. Правда, без дыни, дощатого кузова, но в общем и целом вчерашнее видение было весьма точным.
«Куда путь держишь, друг?» — спросил старикан.
«Да вот, в Нью-Йорк собрался», — ответил Тим. Дед харкнул в окно черной табачной слюной.
«Да кто ж в своем уме туда едет, а?»
«Не знаю», — ответил Тим. «Хотя сам-то, конечно, знал. Бывший коллега ему рассказал, что в Большом Яблоке всегда есть спрос на частную охрану. Тима там с руками оторвут. Многие компании по достоинству оценят его огромный опыт и не станут придавать большого значения той заварушке в духе Руба Голдберга, что загубила карьеру Тима во флоридской полиции».
Руб Голдберг — американский карикатурист, инженер и изобретатель. Прославился серией карикатур, в которых фигурируют затейливые громоздкие устройства, действующие главным образом по принципу домино и выполняющие элементарные функции. Такие устройства получили название машин Руба Голдберга.
«Сегодня мне бы хоть до Джорджии доехать. Может, там и останусь».
«Вот это я понимаю. Джорджия — другое дело, особенно для тех, кто персики уважает. Я персики не очень, понос у меня от них. Ничего, если я музыку включу?»
«Да ничего, конечно».
«Только сразу предупреждаю, я на всю громкость слушаю, туговат на ухо, знаешь ли».
«Да мне лишь бы ехать». Вместо Rio Speedwagon из колонок зазвучал Уэйлон Дженнингс, но Тим не возражал. После Уэйлона пели Шутер Дженнингс и Марти Стюарт. Двое в заляпанном грязью додж-рэме молча слушали музыку и смотрели на шоссе. Через 70 миль старикан съехал на обочину, высадил Тима и козырнул.
«Ну, бывай!»
В тот вечер Тим так и не добрался до Джорджии. Ночь он провел в очередном клоповнике рядом с придорожным ларьком, где торговали апельсиновым соком. А вот на следующий день Тима занесло в Брансуик. Там изобрели какое-то особое, очень вкусное мясное рагу. И он на 2 недели устроился рабочим на завод по переработке мусора. Так же запросто, как сошел с самолета в Тампе. Деньги ему были без надобности, а вот время не помешало бы. Перемены ведь не случаются в одночасье. К тому же прямо рядом с закусочной Деннис обнаружился неплохой боулинг. Ну как устоишь перед таким соблазном? Три. Добавив к своему нежданному богатству 2-недельную зарплату, Тим вышел на Брансуикскую обочину трассы И-95 с чувством приятной уверенности в ближайшем будущем, какое нечасто посещает скитальцев. Он простоял на солнцепёке больше часа и уже думал вернуться в Деннис за стаканчиком холодного сладкого чая, когда рядом остановился универсал «Вольво». Заднее сиденье и багажник машины были забиты картонными коробками. Пожилая дама за рулем опустила стекло и уставилась на Тима сквозь толстые стекла очков.
«Не здоровяк, но мышцы вроде крепкие», — сказала она. «Вы часом не маньяк? Не психбольной?»
«Да нет, мэм», — ответил Тим, а сам подумал, «неужели я бы признался?»
«Хотя, конечно, вы бы мне не признались. До Южной Каролины со мной доедете? Судя по размеру вашей сумки, да».
Другая машина, громко сигналя, обогнула «Вольво» и помчалась дальше. Старушка не обратила на это никакого внимания и продолжила разглядывать Тима.
«Доеду, мэм, хоть до самого Нью-Йорка».
«Я вас довезу до Южной Каролины, не вглубь, а до окраины сего дремучего штата. Но при условии, что вы мне немного подсобите. Услуга за услугу, если вы понимаете, о чем я».
«Рука руку моет», — ухмыльнулся Тим.
«Мыть мы ничего не будем, но залезайте».
Тим сел в машину. Старушку звали Марджери Келлерман, она заведовала библиотекой Брансуика и была членом некоего юго-восточного библиотечного общества, совершенно нищего, потому что Трамп и его приспешники все загробастали. В культуре они смыслят ровно столько же, сколько осел в алгебре. Через 65 миль, еще в пределах Джорджии, она остановилась возле убогой хибары, местной библиотеки. Тим выгрузил коробки с книгами и на тележке отвез их внутрь, оттуда привез еще 50 коробок. Марджери Келлерман сказала, что их необходимо доставить в публичную библиотеку города Емасси, Южная Каролина, до которого ехать 40 миль на север. Однако вскоре после Хардивилла они встали в пробке. Обе полосы были напрочь забиты машинами.
«Ох, как я этого не люблю!» — воскликнула Марджери. «И это вечно случается в Южной Каролине, где местные власти зажали денег на расширение шоссе. Где-то впереди авария, а на 2 полосах машинам не разъехаться. Проторчу здесь 30 минут, это как пить дать. Мистер Джемисон, я освобождаю вас от обязанностей. На вашем месте я бы покинула эту машину, вернулась пешком до съезда на Хардивилл и попыталась счастье на 17-м шоссе».
«А как же коробки?»
«О, не беспокойтесь, я подыщу себе другого крепкого грузчика». Она улыбнулась. «Буду с вами откровенна. Увидев вас на обочине под палящим солнцем, я решила, что пора немного поискушать судьбу».
«Ну, раз вам точно не нужна помощь...» В пробке у Тима вдруг разыгралась клаустрофобия, прямо как в том самолете «Дельты». «Ну, а если все-таки нужна, я останусь. Мне спешить особо некуда».
«Ничего, я справлюсь», — ответила Марджери. «Приятно было познакомиться, мистер Джемисон».
«Взаимно, миссис Келлерман».
«Может, помочь вам деньгами? Уж $10 у меня найдется».
Тим был тронут и удивлен, причем не впервые, добротой и щедростью простых людей, особенно тех, у кого за душой почти ничего нет. Все-таки Америка по-прежнему славная страна, что бы там ни говорили некоторые, а порой и он сам.
«Нет-нет, что вы, но спасибо за щедрое предложение».
Тим пожал ей руку, вышел из машины и отправился пешком по обочине к съезду на Хардивилл. Там удача ему не улыбнулась, и он прошагал еще пару миль до перекрестка с внутриштатной магистралью 92, где стоял указатель на ближайший городок под названием Дюпрей. Дело шло к вечеру, и Тим решил не ехать дальше, а поискать ночлег. В этих краях, конечно, рассчитывать на приличную гостиницу не приходилось, но лучше уж спать в клоповнике, чем схорониться в каком-нибудь амбаре или кормить комаров под открытым небом. Так Тим задумал посетить славный город Дюпрей. Великие дела начинаются с малого. Четыре. Час спустя он сидел на камне у переезда и ждал, когда откроют дорогу. Мимо шел бесконечный на вид товарняк. Поезд направлялся в сторону Дюпрея размеренно и величаво, на скорости 30 миль в час. Крытые товарные вагоны, автомобили-возы, груженные разбитыми, а не новыми машинами. Цистерны, платформы и полувагоны с неизвестно какими ядовитыми веществами на борту. В случае крушения поезда они наверняка могли вызвать лесной пожар или отравить население Дюпрея зловонными и даже смертоносными испарениями. Наконец мимо проехал оранжевый тормозной вагон. Сидевший на раскладном стуле мужчина в комбинезоне читал книжку в мягкой обложке и курил. Он оторвался от книги и помахал Тиму. Тим помахал в ответ. До городка, стоявшего на пересечении внутриштатной магистрали 92, в пределах населенного пункта, именуемой Мейн-стрит, и двух других улиц, оставалось еще две мили. Дюпрей, судя по всему, благополучно избежал засилья крупных сетевых магазинов. Тиму попался только в Вестерн-Ауто, да и тот давно стоял заколоченный. Зато имелись продуктовая лавка, аптека, хозяйственный, где торговали всем понемножку, и два салона красоты. Еще Тим заметил кинотеатр с табличкой «Продается на козырьке», магазин автозапчастей с гордой вывеской «Автомир Дюпрея» и закусочную «Беверли». Три церкви, одна методистская, две неопознанных конфессий, все из разряда «Приди к Иисусу». На парковках в центре Тим насчитал от силы десятка два машин, включая фермерские пикапы. Людей на улицах почти не было. Пройдя три квартала и еще одну церковь, он заметил впереди мотель Дюпрея. Сразу за ним, там, где Мейн-стрит, вероятно, вновь превращалась в магистраль 92, маячили второй переезд, депо и вереница построек с поблескивавшими на солнце металлическими крышами. За ними опять начинался густой сосновый лес. В общем, Дюпрей напомнил Тиму городок из какой-нибудь ностальгической кантри-песни Алана Джексона или Джорджа Стрейта. Вывеска на мотеле была древней и ржавой, он вполне мог быть закрыт, как и кинотеатр. Но поскольку другой ночлег Тиму явно не светил, он все же направился к мотелю. Он прошел мимо местной администрации и остановился возле кирпичного здания с заросшими плющом стенами. На аккуратно подстриженной лужайке красовалась табличка «Управление шерифа округа Ферли». Округ, судя по окружному центру, был совсем нищий. У входа стояли две полицейские машины. Одна — довольно новый седан, вторая — престарелый, заляпанный грязью «Форанер», с проблесковым маячком на приборной панели. Тим глянул на вход в управление, мимолетным взглядом путника с тугой стопкой наличных в кармане, и зашагал было дальше. Потом вдруг замер и подошел поближе к двойным дверям, по бокам от которых висели доски для объявлений. Тима заинтересовало одно объявление, и он решил убедиться, что ему не примерещилось. «В наш-то век...» Такого просто быть не может. Однако вот же, рядом с плакатом «Если ты думал, что в Южной Каролине легализована марихуана, подумай еще раз». Черным по белому написано «Требуется ночной обходчик, обращаться к шерифу». «Ого», — подумал Тим, — «вот так привет из прошлого». Он собрался продолжить путь, но снова замер на месте и задумался. Как раз в этот миг двери участка распахнулись, и оттуда, поправляя фуражку, вышел длинный и тощий рыжеволосый коп. Лучи заходящего солнца сверкнули на его значке. Он окинул взглядом рабочие ботинки Тима, пропыленные джинсы и голубую хлопчатобумажную рубашку. Присмотрелся к сумке, висевшей у Тима на плече, затем поднял глаза к его лицу.
«Чем могу помочь, сэр?»
Тим вдруг ощутил ту же внезапную решимость, что посетила его недавно на борту самолета.
«Наверное, ничем, но мало ли», —